и ходили в мокрых платьях.
Вот сумасшедшие.
Мы настоятельно просим проследить, чтобы все столь нелепо выраженные особы немедленно исчезли с наших улиц. Сначала ты говоришь, я никогда не обую уги, а потом ты просыпаешься и обнаруживаешь себя в угах, гуляющей не с собакой во дворе, а с друзьями где-то в центре города, и брюки карго в них не вписываются.
Да, туда они точно не вписываются. Всем привет-привет, на связи Евгения Серюгина, и это подкаст «Нечего надеть» о стиле, как о способе познать себя и мир вокруг. Вокруг нас, несмотря на наши желания, витают тренды и must-have сезона в одежде. Их навязывают нам в соцсетях, о них говорят и, более того, конечно, носят. При этом чаще всего мы даже не понимаем, откуда эти вещи пришли к нам, что стало причиной их популярности в свое время и сейчас. Сегодняшний выпуск, ставший любимчиком подкаста «Нечего надеть», это история из шкафа с моим soulmate, можно считать, кстати, признанием в любви, с Анной Гладковой. Аня, привет-привет!
Привет-привет! Ты меня, как всегда, в краску выгнала.
Ты знаешь, я очень соскучилась по тебе и не гуглила все, что мы с тобой сегодня будем обсуждать, поэтому жду с нетерпением. Ты знаешь, когда я этот выпуск готовила, мне приходили разные идеи в голову, что мы можем вообще обсудить и что будет интересно слушателям. Признаться честно, я листала запрещенный грамм, и мне попалось такое видео, где некий автор снимает на телефон людей на улице в каком-то трендовом предмете одежды. Помню, как раз это были брюки карго. И, знаешь, на фоне поет такие смешные песенки, что вроде бы люди хотели отличиться, но слились с толпой в этих брюках карго. И, самой собой, у меня случилась идея, почему бы не записать такой выпуск, именно про такие must-have-ные тренды узнать про них побольше. Давай начнем как раз с тех самых бесячих, популярных прям брюк карго. Подозреваю, конечно, что вообще в карго связано с какой-то доставкой, передвижением или, может быть, с какой-то функциональностью. А что там по поводу, откуда они все-таки у нас появились?
Слушай, я вообще обожаю этого автора. Мое сердечко отдано бежевым тренчам его авторства.
А, да-да-да-да-да. Это тоже было.
Это просто роскошно. Так вот, вернемся к карго. И да, ты права. Карго вообще с английского языка переводится как груз. И ты знаешь, что транспортные компании называют карго?
Карго, да.
Так что, получается, эти наши брюки — это наша личная транспортная компания. Так вот, по словам историков моды, а точнее автора книги «Британская военная форма», ты же понимаешь, я подготовилась к нашему выпуску.
Классно.
Самая ранняя версия этих брюк с накладными карманами была разработана еще в 1938 году. И, как все самое лучшее, пришла к нам, естественно, из военной формы. Так вот, в штаб-квартире Британского военного министерства по мере развития методов и способов ведения войны английским солдатам потребовалась одежда, в которой можно было хранить растущую коллекцию снаряжения. И с этой целью военные как раз и учредили новую форму, в которую как раз и вошли эти брюки. По сравнению с тем, что было до этого, конечно, эти брюки стали революцией. Но суть в том, что карман для хранения вот этих всяких боеприпасов, он был, с одной стороны, необходим в бою, а с другой стороны,
мешался.
Оказался очень неудобным, потому что все-таки военное министерство немножко не дизайнеры, и они не предусмотрели его расположение. Но уже позднее, в 42-м году, уже в США, командир Уильям Ярборо изобрел новую военную форму. Точнее, он не изобрел, но модифицировал уже эти брюки карго для воздушно-десантных войск. Соответственно, они с огромными грузами выпрыгивали, и им нужно было что-то, что не будет за спиной храниться. Соответственно, эти брюки оказались очень удобными, и у него была более дизайнерская мысль. Он изменил расположение этих карманов, которые вот прижились и пришли к нам. Как они к нам пришли? Пришли они так, что в конце концов, после окончания войны, вся эта одежда, наряду со многими другими военными товарами и военными снаряжениями, после окончания войны оказалась в магазинах армейских излишков. И со временем брюки карго стали частью повседневной жизни, потому что их начали покупать люди. люди для своих повседневных нужд. И в основном сначала их носили охотники, рыбаки и рабочие, ну, потому что это очень удобно.
Ну да, да, да.
А в районе 2000-х это... Одежда очень полюбилась рэперам и скейтерам. А так как у нас сейчас возвращаются 2000-е, то помимо голого живота и страз, и трусов наружу, эти брюки тоже вернулись к нам и стали популярными. Мне сразу на ум приходит клип Джей Ло, Jenny from the Block, и...
Да.
Она там была в этих карго, и у нее были такие высокие сапоги с острыми ужасными носами.
О, это вообще, конечно. Но сейчас такие тоже продаются в винтажных магазинах, и их тоже приобретают.
2000-е?
2000-е. Слушай, ну, брюками карго вообще дело-то не обходится, потому что я видела юбки карго, причем как мини-юбки, так и макси-юбки. Вот что ты думаешь по поводу этого? Это уже такая модификация?
Я свое мнение, что я думаю по поводу юбок карго, оставлю при себе, но...
Это забавно.
Но скажу, что юбки карго — это просто гендерное извращение над брюками карго.
Ну да, тут, получается, слились два тренда. Вот макси-юбка и брюки карго. Их слепили в одно, и получилось что-то новенькое, можно и продать побольше.
Да, именно так все и было.
Есть еще одна жутко трендовая вещь. Это юбка-баллон. Мне кажется, это продолжение как будто темы с карго, потому что мне, честно, ассоциируется вообще с каким-то парашютом в сложенно использованном состоянии. То есть что-то такое.
Слушай, ну само название уже юбка-баллон навевает именно такие ассоциации, как ты и описала. Но изначально она называлась еще хуже. Это была юбка-пузырь. Просто силуэт-пузырь. Но юбку-баллон можно считать не продолжением карго, а как раз противовесом карго. Потому что впервые такой силуэт предложил Кристобаль Баленсиаго в 50-е годы в качестве альтернативы строгому стилю милитари, от которого все, и женщины, естественно, тоже, порядком устали за военное и послевоенное время. Это считался такой женственный силуэт. Самое интересное, что самое первое платье-баллон Баленсиаго вообще состоял из двух таких пузырей ткани. Сверху, ну, на лифе, и снизу. И силуэт напоминал, ну, что-то такого недоделанного подтаявшего снеговика.
Да, кстати.
Но дальше дела с силуэтами, слава богу, наладились. И он в те времена использовался только в пошиве вечерних платьев, потому что это был нарядный и очень женственный силуэт. И если копать еще глубже, то сам по себе силуэт юбки баллона — это немножко омаж в сторону кринолинов, то есть женственности.
Да-да-да.
И вот этого всего. Так вот, до 80-х годов никто вообще не думал носить этот баллон в повседневной жизни, а потом что-то пошло не так, и все начали носить эти баллоны в разных его вариациях, в разных длинах. Причем это была и принцесса Диана в 90-х, и Пэрис Хилтон когда? В 2000-х. Здравствуйте, 2000-е.
Здравствуйте, 2000-е. Слушай, ну такое, знаешь, противовес, гармония. С одной стороны, это милитари, брюки карго, а с другой стороны, это такая женственная юбка-баллон. Мне она как-то вот не прижилась. Как тебе?
Я пока тоже не готова к такому силуэту, но карго тоже.
Что-то среднее тебе нужно, свое.
Да, мне нужна какая-то еще одна альтернатива. Возможно, дальше мы докопаемся до той, которая мне подходит.
Мысленно собираю, дособираю лучок из таких трендовых вещей. Давай про балетки. Причем, ты знаешь, в этом сезоне я заметила такие must-have-ные варианты из ткани с хлястиком на подъеме и, знаешь, такой сборочкой на мысе. Очень-очень похоже на пуанты. По названию примерно я понимаю, откуда вообще взялось понятие балеток, но, может быть, мы что-то про них не знаем?
Так, но если не вдаваться в самые древние древности, где вообще вся обувь, собственно, была на плоской подошве и с тканевым верхом, то самый первый виток популярности обуви, который напоминал балетки, случилось после Великой Французской революции, когда мода вообще резко сменила свой вектор, и на место пышным вот этим кружевам, тяжелым кринолинам и хрустальным туфелькам на каблуках, в которых вообще невозможно было ходить, пришла мода на античность, ампир и культ тела. Кстати, насчет культа тела, в те же времена модниц, которые любили эти самые тканевые тапочки, охватила самая настоящая муслиновая лихорадка, из-за которой погибли вообще в буквальном смысле тысячи девушек, потому что в дополнение к этим атласным тапочкам без каблука и культу тела в моду пришли муслиновые платья. Я напоминаю, что муслин — это такой очень тонкий материал, который прекрасно подчеркивает все изгибы тела, как на античных статуях. Но мода же у нас вообще всегда должна дойти до крайности.
Это точно.
И чтобы еще больше подчеркнуть свое тело, модницы начали смачивать свои платья водой, чтобы контуры тела прорисовывались еще лучше и ходили в мокрых платьях.
Вот сумасшедшие.
И стоит ли говорить, что то, что подходило для жаркого климата Греции, например, совершенно не подходило для Франции и тем более для России, до которой эта мода, естественно, тоже добралась. Но туфли, да, туфли были очень удобные. И самое интересное, что они появились еще задолго до появления самих балеток и тем более пуантов. Потому что в начале 17 века балеринам, назовем это балерины, танцовщицам, приходилось танцевать в обуви на каблуках. Всем казалось, что технической стороной танца и удобства можно пожертвовать ради красоты и изящества ножки. Но каждое десятилетие трансформировало обувь для танцев в сторону удобства. И в большинстве случаев благодаря тому, что балерины сами модернизировали свои пуанты. Со временем, слава богу, каблуки исчезли, и им на смену пришли самые обычные тапочки из сатина. А современный вид пуант во многом обязан легендарной Анне Павловой. Именно она усовершенствовала их, добавив стельку из более жесткого материала и сделав носик пуант более плоским и квадратным, что сделало их совершенно неподходящим для ходьбы, но очень подходящим для танца.
Получилось все наоборот. Не от пуантов балетки, а балетки, ну, условно, балетки превратились в пуанты. Это интересно, я думала, что всегда наоборот.
Это если очень глубоко копать. Но так на поверхности для обычного обывателя, конечно, обывателя, что мы видим балетки в балетных классах, соответственно, то, что мы носим, тоже балетки. Вот для чего стоит знать историю моды.
О, это вообще круто, потому что тут я, конечно, просветилась. И ты знаешь, я думала, что... И встречала, кстати говоря, что сами балетки... Не самая удобная обувь, потому что она плоская. И говорят, что для стопы это не очень комфортно, не очень функционально и не здорово даже. Вроде бы, как будто у меня создается ощущение, что балетки — это поклон в сторону красоты, но не здоровья. Вот как ты думаешь, может быть, здесь мы жертвуем как раз-таки своим здоровьем в сторону красоты, опять же, как это было и раньше?
Но вообще балетки... По сути, это очень удобно. И да, я слышала, что многие врачи рекомендуют, что у вас должен быть каблук 2-3 сантиметра. Но и лично я не поклонница балеток, которые в моде сейчас, вот этих вот атласных тапочек. Мне больше нравится что-то в стиле классики Шанель, когда обувь похожа не на тапки, а на обувь.
Да, совершенно верно. И, кстати говоря, она тоже предусматривает там небольшой каблучок. Возможно, эта обувь как раз-таки удобнее, нежели чем вот эти вот тканевые, похожие на пуанты, варианты балеток.
Соглашусь.
То, что мне не показалось бесячим для меня из трендов, это, конечно, Мэри Джейн. Кстати, как альтернатива для меня вот этим самым балеткам. Я себе купила серебристые на небольшом каблучке, и у меня еще была пара, когда я ездила в 2020 году в Милан, приобретала там вот этот вариант обуви. Мне казалось, что они достаточно такие устаревшие выглядят, но мне очень понравились. Так вот, это вообще то же самое... Один источник с балетками или, может быть, есть объяснение такому названию?
По сути, эти самые Мэри Джейн и являются настоящим прототипом тех трендовых балеток с перемычкой, которые мы видим сейчас. Но история у них, конечно, немножко другая. Мэри Джейн — такое название, что можно подумать, что эту обувь назвали в честь какой-нибудь актрисы, там, знаешь, по аналогии с сумкой Биркин.
Да, я думаю, что да. Нет?
Вообще... Туфли Мэри Джейн появились в начале 20 века благодаря, та-да-да-дам, американскому комиксу «Бастер Браун». В этом комиксе рассказывается о мальчике Бастере и его сестре Мэри Джейн. И именно ее имя и стало названием этой новой модели туфель. То есть, по сути, это изначально были детские сандалики.
Угу.
Спустя 2 года после выхода комиксов такую модель туфель начали официально выпускать под названием Мэри Джейн. А потом... взрослые тети решили, что им тоже нужна такая модель, и вообще это очень удобно. И туфли с перемычкой начали выпускать и на каблуках, что являлось более взрослым вариантом. Хотя туфли с перемычкой тоже с нами давно, если мы вспомним 20-е, когда начались энергичные танцы, и чтобы туфли не спадали с ног, их начали закреплять этой самой перемычкой. Но да, свое название они получили в честь девочки из комикса.
И давай еще вечную классику гардероба затронем — это тельняшки. Вот знаешь, по всеобщему стереотипу это такой айтем для французской девушки. И знаешь, у меня даже была забавная история, связанная с этим. Мы играли в настолку с друзьями, и мой муж решил объяснить слово «француженка» через «девушка с багетом в тельняшке в берете». Ну, то есть это был такой достаточно яркий стереотип, чтобы сказать, что это француженка. А вот на самом деле вообще тельняшка как-то с Францией связана или нет?
Ну, конечно, тельняшка — это самый яркий образ француженки, и этот красный берет, и багет. А тем временем в Европе с 12 по 17 век полосатая одежда вообще считалась позорной, унизительной и даже дьявольской. Полосатые платья вообще предписывалось носить изгоям, жонглёрам, шутам, прокаженным, проституткам, осужденным и вообще вот этим вот всем людям.
О, боже!
Отношение к полосатому узору изменилось только в эпоху реформации, когда общество начало выступать против устоявшихся стереотипов. А вообще, если говорить про тельняшку, то первые тельняшки у матросов появились во времена парусного флота в Англии и в Голландии, то есть совсем не Франции.
Угу.
Число полос на тельняшке тогда было равно 12 по числу ребер.
Забавно.
И эти тельняшки использовали для того, чтобы обмануть морских духов. Считалось, что надев подобную рубаху, моряки казались духом моря уже покойниками, от которых остались одни скелеты, и их не трогали.
Вот это да!
Но в 1858 году Наполеон III утвердил форму французских моряков, куда и входила эта самая тельняшка. И на тельняшке моряков Франции уже была 21 полоса. По легенде, это в память о числе крупных побед Наполеона. Он так очень любил себя, немножко тщеславный парень был.
А почему бы и нет?
Ну, тоже верно, если бы у нас у всех была возможность что-то в честь себя делать,
да,
мы бы делали.
Мы бы делали.
Но если отвлечься от всяких мифов и легенд, то практическое предназначение полос на тельняшке предположительно состояло в том, чтобы сделать человека хорошо заметным на фоне белых парусов и видеть действия матросов при их работе с парусами на реях, а также облегчить поиск моряка, который упал за борт. И на рубеже 19 и 20 веков полоски, связанные прежде всего с дальними плаваниями, перешли в область прибрежного отдыха, а оттуда уже в область спорта и досуга. И эти приморские полоски приобрели такую популярность после 20-х годов, что просто ужас. На пляже все было абсолютно полосатое. Это были полосатые купальники, полотенца, зонты от солнца, шезлонги, мечи и все такое. А в 1934 году в популярном в межвоенное время журнале заметили, что «Лазурный берег» заполонила богемная молодежь в модных морских тельняшках и тех самых беретах.
И это были французы?
Это были французы. И в газетах того времени даже писали, что мы настоятельно просим проследить, чтобы все столь нелепо выраженные особы немедленно исчезли с наших улиц.
О, господи.
Но это была первая волна популярности тельняшек. Вторая волна была уже после Второй мировой войны у подрастающей парижской молодежи. И стала она продолжением культуры американских битников. Тогда полосатый свитер стал для французов своего рода аналогом американской белой футболки, которая являлась символом бунтарства.
Я еще вспомнила одну популярную вещь сейчас, которая есть у всех длинноволосых девчонок. Знаешь, резинка такая пружинкой. Не буду называть фирму, ты, наверное, больше про нее расскажешь. Причем, ты знаешь, раньше как будто мы стеснялись, когда у нас было видно резинку на волосах, а сейчас это как будто стало такой вещью, которая украшает. А еще, конечно же, не заминает волосы и все такое. Но мне сейчас, конечно, это не актуально, но было когда-то. Вот у нее есть какая-то интересная история все-таки.
Слушай, я как создатель очень люблю эту историю, потому что это, считай, история успеха и история о том, как идеи окружают нас повсюду, главное просто раскрыть глаза и посмотреть, и включить выдумку. Так вот, история ныне всем известной спиралевидной резинки для волос началась, когда ее создательница училась в университете, где однажды ее пригласили на вечеринку студенческого союза. Мероприятие было не просто мероприятием, а с дресс-кодом. И дресс-код был не просто дресс-код, а необычный. Значился он так: «Все, кроме одежды». То есть нужно было прийти в костюмах по максимуму, которые были сделаны из подручных материалов. Софи, собственно, создательница этой резинки, надела блузку-варенку, брюки-клёш со стразами. Очень странно, что это было не в 2000-е.
Да.
Нанесла всякие цветные тени. И уже при выходе из дома она обратила внимание на старый телефон на стене комнаты общежития. А телефона вообще не было толка, потому что он сломался еще несколько лет назад, и в общежитии никто и не думал его чинить. И вот Софи решила взять этот телефонный шнур и использовать его, чтобы завязать волосы. Дальше девушка приехала домой с вечеринки, легла спать. Естественно, она легла спать с макияжем, с этой резинкой, потому что, ну, мы после вечеринки, сама понимаешь,
ну,
что
лечится. Ну, да-да-да.
Но наутро она проснулась и не поняла, что у нее нет боли головной, как от обычной резинки. Вот если ты спишь с туго затянутыми волосами, у тебя болит голова.
Угу.
Тогда она срочненько позвонила своему бойфренду, который, кстати, сейчас является ее бизнес-партнером, и они начали разработку этих резинок. По счастливому стечению обстоятельств у них был друг, который как раз работал в телефонной компании и занимался вот этими самыми проводами, и они кустарным способом у себя втроем начали изготавливать эти резинки. Когда эти резинки были готовы, она их заворачивала в прозрачную упаковочку по 3 штучки,
угу,
и продавала по 5 фунтов, это около 400 рублей по нынешнему курсу. Массовое производство, ну, уже нормальное, не на кухне у кого-то, да, началось в 2012 году, а теперь внимание. В 2014 году доход с продаж с этих резинок пересек черту в 1 миллиард рублей. Та-дам!
Резиночки попродавала.
Кстати, у тканевой резинки, которая сейчас тоже, да, немножко популярна.
Да-да-да.
А, тоже есть своя основательница. И имя ей Роми Ревсон. И в 1986 году она искала какую-то более щадящую альтернативу резинкам для волос из абразивного металла. Да, именно из этого материала изготавливали раньше резинки. В общем, устав от поломок вот этих вот недорезинок, которые вызывали у нее нервный тик, она решила создать прототип первой резинки для волос, вот этой вот мягенькой, нарядненькой, которую сейчас многие носят. И дизайн этой резинки был вдохновлен поясом ее пижамных штанов. То есть она посмотрела, как классно пояс тянется, как здорово там собирается ткань, что это очень симпатично, и почему бы не сделать из этого резинку. И к 1987 году этот дизайн резинок был, внимание, официально запатентован.
Ого.
Кстати, если вдруг вам интересно увидеть прототип, вы можете найти его в Смитсоновском музее, если вы вдруг туда доберетесь.
Обалдеть, вот это да. Ты когда рассказывала про телефонный провод, я подумала о том, что поколению, которое родилось совсем недавно, зумером, как это называется, им, наверное, вообще бы в голову не пришло, что эта резинка появилась от вот этого телефонного шнура. Потому что, когда ты рассказывала, мне пришло в голову, как это выглядит, как это могло бы произойти. Потому что у меня дома стоял такой телефон с трубкой и вот этим проводом.
Я, кстати, думаю, что молодому поколению в голову бы не пришло, что у телефона может быть шнур.
Ну и финальный вопрос этого выпуска. Что из трендов конкретно для тебя вот самое-самое бесячее и что прям вау, хочу носить?
Ты знаешь, вот если выбирать из того, что я бы никогда не надела, я всегда говорю «никогда не говори никогда», потому что сначала ты говоришь «я никогда не обую уги», а потом ты просыпаешься и обнаруживаешь себя в угах, гуляющей не с собакой во дворе, а с друзьями где-то в центре города, потому что это как бы тепло и удобно.
И кайфово, да.
Но если говорить про тренды, которые мы обсуждали, за это время всей этой модной пропаганды карго, я, если честно, не встретила ни одной такой их стилизации, чтобы мне захотелось хотя бы их примерить. А если про то, что я надену, из всех набивших уже оскомину трендов, это, пожалуй, будет стиль old money, который мне был близок еще до того, как это стало мейнстримом.
Да, кстати, это тоже такое достаточно популярное течение. Не трендовая вещь, а именно какое-то направление и стилизация.
И брюки карго в них не вписываются.
Да, туда они точно не вписываются. Аня, спасибо большое, что ты делишься такими историями, и я всегда рада, когда ты приходишь.
Ой, мне так приятно, я тоже была очень рада с тобой снова поболтать.
Ну а сегодня пока-пока.
Пока-пока. Нечего надеть!
Понимание того, откуда вещь появилась и что стало причиной ее популярности, может натолкнуть вас на мысль о том, стоит ли вообще такую одежду покупать в свой гардероб, и чтобы она стала частью вашего стиля. Оставляйте свои сердца в Яндекс.Музыка, пишите комментарии в Apple подкасты, а вопросы в Телеграм-канал. Ссылка в описании. Услышимся!